Всем добрый вечер. У микрофона Сергей Корзун, генеральный продюсер радио «Бизнес ФМ» и ведущий программы «Без дураков» на «Эхе». А мой сегодняшний гость Артур Челингаров. Артур Николаевич, добрый вечер.
Добрый вечер, Сергей.
Вижу у вас на груди две звезды Героя Советского Союза. И давайте ответим на вопрос, заданный Казимиром, научным сотрудником в командировке. У вас две звезды Героя, почему вы носите только одну? Было время, когда носили только одну?
Нет, я одна герой Советского Союза, одна герой России.
Да, да, да. А какая дороже вам, с красной ленточкой или с триколором?
Обе дороже.
Обе дорогие.
Да, обе дорогие.
А то, что Россия сменила Советский Союз, для вас было личной трагедией?
Ну, вообще, да, потому что много... Я все-таки профессиональным политиком стал, да, после того, как был профессиональным полярным исследователем. И остаюсь им, конечно. Но когда он подтолкнуло то, что развалился Советский Союз, вы знаете, мы говорили, что с вашим дядей мы вместе работали, с Корзуном. Очень был мой коллега, тоже заместитель председателя Госкомгидромета. Потом не стало гидромета. И, естественно, я ушел в политику, чтобы каким-то образом представлять полярников, защищать их интересы. Ну, многое. Удалось сделать, но много ей удалось.
То есть корпоративную ответственность взвалили на свои
плечи? Да, мы создали ассоциацию полярников, да, и я очень рад, что сегодня интересуются россияне очень активно, как и раньше, в советское время, интересуются арктической, антарктической тематикой.
Вы известны, ну, прежде всего, как исследователь, конечно, хотя как политик, ну, вице-спикер Госдумы, в общем, о чем говорить. Есть разные мнения в обществе о том, надо было вам уходить в политику, оставаться полярником, надо было или по-другому. А вот эти два мнения мы и послушаем от двух уважаемых политологов. Один из них Сергей Марков.
Артур Челингаров – это прежде всего национальный герой. Это полярник, это исследователь, ученый. Но в новое времена он одновременно пошел по линии общественной, политической и по линии тоже экономической. При этом он, конечно, я думаю, болеет за арктические исследования и использует свой политический и экономический потенциал для того, чтобы страна опять развернулась к такого рода исследователям. Ко всему прочему, он очень доброжелательный и позитивный человек. Он излучает вот такие волны позитива. Может быть, он набрался этого позитива под арктическим солнцем. Он не просто политик. Он является общественной фигурой. Он является одним из общественных ориентиров для людей.
Напомню, что это было мнение Сергея Маркова.
Правильно? Спасибо, Сергей, дорогой, спасибо.
И второе мнение Дмитрия Орешкина. Слушаем тоже.
Мне Артур Челингаров известен как выдающийся полярник. У нас в институте очень мощный отдел гляциологии, и там его все любят, потому что он помогал проводить полярные исследования в Антарктике. Как политик я не вижу, на самом деле, чего бы он сделал такого интересного и достойного. И с точки зрения политологии, мне скорее кажется, что мы имеем дело с потерянным хорошим полярным исследователем и не найденным посредственным политиком, как это ни печально звучит. Но, тем не менее, как человек сам по себе, он симпатичный. Как организатор, он толковый и человек, обладающий незаурядным опытом. На политической арене, ну, он плывет в фарватере более сильных политиков.
Напомню, что это мнение Дмитрия Орешкина. Никто
спасибо,
не сомневается,
Дмитрий,
в том, какой
спасибо.
Вы человек, а вот в том, какой вы политик. Для чего вам политика на самом деле?
Ну,
признайтесь честно, без дураков, что это возможность лоббировать интересы полярников.
Без дураков, это было одно из решений. Дело в том, что когда развалился Советский Союз, я вообще в молодые годы достаточно был заместителем министра Союза. И я курировал все, что связано с Арктикой, Антарктикой. Было главное управление по делам Арктики, Антарктики, Мирового океана. Это мощная структура. И я очень активный был тогда человек. И я сейчас активный. И, естественно, когда развалился Советский Союз, то так получилось, что места не было в дальнейшей работе. И я пошел советником, я по вопросам Севера и Арктики, я и Сенкевич Юра, мы стали советниками Хосбулатова, мы об этом никогда не говорили.
То есть вы
говорили.
От безысходности
да.
пошли в политику, нечего
да.
было есть, нечего
и,
было делать на севере.
Нет, я могу сказать, что Руслан Имранович вот тогда, все наши идеи, связанные с Севером, и впервые закон о компенсациях и гарантиях для лиц, работающих на крайнем севере, были приняты Верховным Советом, когда он руководил. Поэтому дальше, не то что понравилось, а дальше нужно было каким-то образом кому-то активно защищать интересы людей, живущих на севере. Ну вот я пошел в политику, я все время избирался. Я же не назначался никогда. Я все время был одномандатником. И очень многие годы избирался одномандатником. Практически все созывы Государственной Думы от Ненецкого автономного округа, где я очень благодарен за поддержку. У меня там были очень сильные всегда непростые соперники. Однажды я с Андреем Вавиловым известным, значит, тоже он хотел быть депутатом от нашего округа. И хочу сказать, что я курировал все эти годы в Государственной Думе все, что связано с Крайним Севером. Я, может быть, не такой броский, я мало выступаю где-то на каких-то публичных мероприятиях.
Хотя... Законопроекты готовите?
Готовил все законопроекты вместе с Комитетом по Северу. И практически вот 122-й законопроект, который довольно-таки известный, мне и моим ребятам удалось отбить один пункт в этом законе, чтобы они не трогали северян. И в законопроекте было то, что государственная поддержка лиц, живущих на Крайнем Севере, она останется и в этом законопроекте. Ну, в любом случае, конечно, больше преобладает ко мне мои полярные дела. Я очень благодарен, что я все отпуска проводил в Арктике, в Антарктике все последние годы.
Под солнцем, как сказал там Сережа
Маркович. То, что я депутат и заместитель председателя был все эти годы, это помогало мне, конечно. И в контактах, и в поддержке, и была комиссия по Арктике, значит, которую, значит, при Касьянове я ее был заместителем. Мы активно работали, потом она ушла. Мы стояли у стоков морской коллегии. Я все равно, в любом случае, используя свои должности, активно работал с исполнительской властью.
Артур Николаевич, ну вы замечены еще и в активном партстроительстве. Когда-то в какое-то время вы были первым секретарем Булунского РК ВЛКСМ, Якутской ССР, единственным беспартийным секретарем райкома. Вообще в партию-то вступали в КПСС?
Ну, там надо было. Обязательно было вызвали меня в Якутск. Так. Помню, первый старябком Черяев. Я еще к тому же был с бородой. Что вообще не принято было секретарю райкома первого комсомола быть с бородой. И действительно так получилось, что я случайно, меня избрали. Должны были другого избрать человека. У меня фамилия была Зибельбрум, кажется. Ну, в Тикси, полярный поселок, и что-то он не прошел. И был представитель обкома комсомола, Мотя Николаев, вот я и помню. А я был, занимался спортом такой активный, я летал на ледовую разведку, я ученый был начинающий, вернулся, прилетел в Арктику после окончания училища. И я, конечно, такой, я женскую команду волейбольную тренировал там. В общем, спортом. И меня назвали, и меня избрали. Угу. Первым секретарем райкома комсомола. И это очень хорошие годы были жизни. Они, я 5 лет практически, это же не просто я карьерно. Гигантская территория, значит, замечательные люди, и якуты, и ивены, и полярники.
А из той партии, когда вышли, и зачем, самое главное?
Ну, когда все вышли, когда она, партия прекратила свою деятельность, и я, билет где-то был у меня, хранился, как говорят некоторые мои друзья из коммунистов. Это я с Валентином Купцовым много лет дружу. Он говорит, ты когда членские взносы всякие будешь платить или нет? Ну, я могу сказать, что я же комсомол очень активно. И, знаете, у меня всегда, это не просто моя была комсомольская работа, то когда я закончил, меня не взяли в ЦК комсомола. То, что меня вообще, я там активно был комсомольский прожектор, мне предложили переехать в Москву, в ЦК комсомола, из Тикси, с Якутии. Я освободился от должности, приехал сюда, вот на Старую площадь, и что-то начали меня по кабинетам водить, а потом говорят, зачем это, некоторые товарищи сказали, армянина брать с Якутии. И я где-то подвис, мне говорят, возвращайся обратно, не захотелось. Я тут в одном из ресторанов на Старой площади встретил Гриненко Павла Афанасьевича, профессор такой. Он говорит, возвращайся в Ленинград, в Арктический институт. Я вернулся, но все равно это осталось. Я сделал станцию и поехал начальником дрейфующей станции комсомольской молодежи. Все равно комсомольской молодежи. И я пришел в ЦК комсомола к тяжельнику уже в кожаных куртках, и там была у нас уникальная встреча с семеркой космонавтов. Вот это все равно осталось. Вот все равно красной нитью проходит все-таки вот интерес такой, к общественной работе.
Давайте о партстроительстве поговорим, потому что сопредседатель депутатской группы «Российские регионы», член партии «Всероссийский союз обновления», член президиума Высшего совета Российской объединенной промышленной партии, член депутатской группы «Регионы России», ну, это «Российские регионы», да. Там «Союз независимых депутатов»,
«Отечество»,
«Единая Россия», да. А это разные партии? Или вы все-таки вот
нет, они шли, такая, создавая это все «Единую Россию»? Такие... центристские партии. Но интерес к такой партийной работе, видимо, не знаю, это отца у меня. Отец окончил высшую партийную школу первого созыва. Uh-huh. Правда, потом по Ленинградскому делу он проходил. Но, видимо, это гены, и я все равно, можно не заниматься бы этим партийным строительством, мне хватало своей полярной деятельности.
А расскажите об отце подробнее, о корнях. Вы же упомянули, что там армянин, в общем, да. Такая любовь к Арктике, к Антарктике, конечно,
ну,
в общем,
я родился
немножко странно для человека,
который... Я родился в Ленинграде. Я блокаду в Ленинграде прожил.
Отец там работал?
Да, отец, когда я родился, он учился, еще учился, а потом он пошел на войну, комиссар был, работал в обкоме партии, в Ленинградисполкоме, и потом проходил по Ленинградскому делу Попков, Лазутин, Андрианов, вот эти. Но я не жил с отцом, другая семья у меня была, поэтому мне, может, это повезло, потому что меня это не коснулось.
То есть никак, никак. Вас лично не затронуло?
Нет, да, не затронуло меня, а моих там по отцу, братьев, сестер, они, конечно, их затронуло все, что происходило. Поэтому все равно жил с отчимом, вырос. Я питерский совершенно человек, который... Я не скажу, что я мечтал всегда о полярных исследованиях, не совсем правда это. Знаете, я о море мечтал, как каждый петербуржец, раньше это ленинградец. Мы мечтали о море, конечно, и поступали в морские училища, но на арктический факультет я поступил случайно. Mm-hmm. Это другой разговор. А дальше жизнь пошла, я улетел в Арктику, и практически вот комсомол мне очень много помог. Общение с людьми, умение выслушать, обязательности, которые нужны обязательно любому полярнику, и она необходима. И товарищество, и братство, которое родилось уже в период зимовок. Один год, второй, там, Антарктида.
Отец, еще два слова скажите о блокаде ленинградской и о маме.
Ну, блокада ленинградская, помню, смутно. Ну, помню,
ну да, вам тогда было да, там 3-4
да,
года.
Да, помню я один случай, я уже об этом говорил. Мы жили на третьем этаже, а на первом этаже мы прятались в подвале там во время бомбежки. А мы жили напротив горвоенкомата в Ленинграде, а там его бомбили все время, он как объект считался, поэтому это очень часто было. Ну и Алифа, я помню, вот из отруби сделали лепешки, и мы ждали, когда мы будем поедим. Uh-huh. А вот время тревога началась, и мы спустились в подвал, ну, бомбежка там прошла, подняли, все сгорело на керосинке. Вот это, а такие моменты где-то я помню, и мать там, которая очень меня любила, и в период блокады у нее отнялись ноги, ее эвакуировали. Я с бабушкой остался, и потом мы эвакуированы были к матери в Усть-Каменогорск. Я после снятия блокады уже не по зимней Ладоге, а уже боржами. Ну, это тема такая личная.
А братья и сестры есть?
Есть у меня сводный брат и есть сводная сестра.
Поддерживаете отношения?
А поддерживаю, конечно, конечно. Я вообще со всеми стараюсь поддерживать отношения. С кем когда-то зимовал, с кем дружу. Я вообще такое полярное братство. И вот я вам только что говорил, вчера пришла информация ко мне, я в Думу. Я, телеграмма была, первому заместителю председателя фракции, я сегодня в Государственной Думе пишет, вот с дрейфующей станции случился несчастный случай, кольцевок такой-то, инсульт, расстояние станции у полиса. народу возить. Такого никогда не было. И за 16 часов обратился я в ФСБ, теперь это их авиация, пограничники, к руководству, понимание полное. Значит, обратился к своим полярникам, которые дежурят на Шпицберген, Арктик Уголь, понимание полное. Это операция вот, с врачами ФСБ, который из Воркуты вышел самолет, из Шпицбергена вылетел на землю Франции Иосифа, вертолет, еще полярная ночь, от земли Франции Иосифа до станции 500 километров.
И это на вертолетах?
Да, на вертолетах. Взяли больного, заправились, там была заправка. Значит, сели на на земле Франца Иосифа на самолет Ан-26 пограничников, там медики гигантскую помощь оказали. Его привезли, значит, в Мурманск, и он сегодня находится в госпитале, и человек жив. Вот это,
ну, это буквально днями.
Это вот вчера, это было.
Да, из этой истории
и, в любой, да, и пришло ко мне в Думу. Я собрал сразу совещание. В Думе собрал сразу совещание, пригласив всех, кто занесен, оперативно мы все это решили. Вот это полярное братство, и ради того, чтобы вот спасти человека, организовать. Ну, у нас есть силы для этого. Много лет назад мы... Сегодня дрейфует станция. Северный полюс. 15 лет мы вообще не занимались Арктикой. А вы ведь знаете, какой сегодня интерес к Арктике и к Антарктиде?
Ну, понятно, интерес, особенно после той самой экспедиции, над которой многие, на самом деле, иронизируют. Много сообщений пришло по этому поводу. Были ли там на самом деле, что соединяет хребет Ломоносова, так ли уж рекордное было погружение? Разные тут мнения от наших
слушателей. Ну, Соединенные Штаты очень активно как-то... Ну, мне это, знаете, это я отношусь философски к этому.
Значит, признайтесь, это политическая все-таки акция.
Ну, она получилась политической. Она была как научная. Я, мы не то думали, что будет
научная?
Такая. Она была
кто
научная.
Инициатор был этой акции, кстати?
Ну, 7 лет назад об этом думал Сагалевич и мои друзья. Мы не один год об этом готовились. Это же не просто пойти и опуститься. Надо было... Много частей эта экспедиция состояла. Надо найти ледокол атомный, который свободен в этот период. Он все время находится на работе. Надо найти корабль. Он один всего, академик Федоров, который может взять эти миры и пройти во льдах за ледоколом в точку... Это все впервые в точку Северного полюса. Значит, надо найти такой корабль, где могут сесть вертолеты, потому что нам надо ставить БВМ-маяки и так далее. Это все комплексное. А уже потом изюминка или жемчужина – это сам спуск в точке Северного полюса. Я могу сказать, что задача была, она географическая была задумана, но мы не думали, что такое будет резонанс. Мы не думали, что такой политический резонанс, что установка флага вызовет такой резонанс. Я к этому отношусь философски и считаю, что это географическое даже открытие. Понимаете? И для меня очень важно международное признание. Вот полярники всех стран и мира, они мне писали телеграммы и говорили об этом. И даже вот писали такую, мои аплодисменты там и так далее, и так далее. Я думаю, что реакция очень добрая. И хорошая была в России.
И все-таки кто...
Примерно как сегодня радуются вот болельщики «Зенита» и «Зенит», что они выиграли. Вот так примерно я их поздравляю, я болельщик «Зенита». Я могу сказать, так радовались и все, когда мы установили флаг и вернулись обратно.
Вы больше полярник или больше политик? Короткий
больше
ответ,
полярник.
Потому что скоро
новости. Больше полярник. Больше полярник и...
То есть место в кабине самолета или на корабле вам привычнее, чем кресло?
Ну, вы приходите ко мне в кабинет. Да, вот вы приходите, увидите, что я полярник, что я живу полярной жизнью. И все обращаются. Вот Федя Конюхов сейчас в самой трудной точке. Вчера была передача, он все равно с моего кабинета стартовал.
Вернемся к этой теме и к разговору с Артуром Чилингаровым сразу после новостей.